радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Большой дозор» в студии прямого эфира телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы» Ольга Бычкова. Это наш проект с газетой «Ведомости», которую сегодня представляет обозреватель газеты Ирина Резник. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И говорить мы сегодня будем, конечно, о том, что называют то ли кризисом, то ли страшным падением всего. Как еще? Какие есть еще слова?
Катастрофой. Обвал. Конец
жизни. Мы будем
говорить
об этом с действующими финансистами и бывшими финансовыми руководителями страны. Это Олег Вьюгин, председатель совета директоров МДМ-банка, бывший руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам. Добрый вечер. И Михаил Задорнов, председатель правления банка ВТБ-24, бывший министр финансов. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну, работают ли банкиры в это тяжелое время в авральном круглосуточном режиме? Расскажите нам.
Ну, режим действительно достаточно напряженный, поскольку, во-первых, идут все время совещания в ведомствах, в Центральном банке. Вот я, собственно говоря, сейчас проездом через работу с одного из таких как раз совещаний. Вот на них, слава богу, принимаются решения, многие из которых, слава богу, что принимаются, хотя и с некоторым запозданием. Вот, и надеемся, они будут иметь силу. Вот, и кроме того, надо же еще и текущую работу выполнять, потому что ясно, что ситуация, разумеется, она существует
она
еще в больших объемах, потому что рынки, когда нестабильны, то решение автоматической ситуации, оно требует гораздо больше времени. То есть то, что обычно происходит само собой в этой ситуации, ну, реального кризиса, оно требует гораздо больших усилий,
ручного
времени,
управления,
договоренностей, ясно? То есть обычные механизмы не всегда работают.
Олег Вячеславович, вы тоже не спите ночами?
Ну, в принципе, у нас режим работы остался таким, каким был. Вот, в принципе. Ну, и меня особо никто не трогает. Я имею в виду, на совещание не таскают.
Может быть, и зря, кстати.
Да, я хотела спросить, это хорошо или плохо? Не факт.
Я думаю, что это хорошо.
Да?
Для кого? Для тех, кто
не таскает. Для обеих сторон.
Ну, хорошо. Сегодня как раз было такое совещание у Дмитрия Медведева, и там были приняты и озвучены разные решения, которые связаны вот с мерами спасения, прежде всего, финансовой системы от того, что происходит. Не могли бы вы сейчас нам как-то на таком более понятном языке прокомментировать те решения, которые были приняты? Ну, прежде всего, президент предложил зарезервировать в бюджете до 500 миллиардов рублей для поддержки фондового рынка. Да, об этом министр финансов Алексей Кудрин сообщил сегодня журналистам. Половина в первую очередь пойдет на поддержку фондового рынка. Это что значит? Это откуда деньги возьмут? Из подвалов, из кубышек, из сейфов? И куда их, главное, вложат?
Ну, 250 миллиардов рублей предполагается из бюджета. Напрямую, по всей видимости, будут соответствующие поправки в законодательство вынесены. Но на настоящий день это скорее просто обозначение суммы, потому что, как я понимаю, механизм еще под эту сумму не выработан. Да, и по существу просто обозначено, что вот государство в лице наполовину бюджета, 250 миллиардов, выделит вот такую-то сумму для поддержки рынка. И само по себе объявление призвано этот рынок в определенной мере успокоить, как и предыдущие действия, скажем, те же самые аукционы Минфина, которые, третий из которых, собственно говоря, пройдет или прошел уже сегодня. Обычно все-таки не такие объемы, не с такой частотой аукционы Минфина не проводились, но до настоящего времени, собственно говоря, это была единственная мера, которая была не словесной интервенцией, а реальным действием. Это, то есть единственные деньги, которые на рынок поступили до последнего времени, это вот были дополнительные средства Минфина, месячные или пятинедельные аукционы, которые позволили разместить в целом ряде банков дополнительные средства и тем самым сократить дефицит ликвидности, который наблюдался на рынке с понедельника.
А вот эти вот суммы, которые названы, это много или мало? Это вот, как вы думаете, этого хватит? Или еще придется?
Хватит, Оля? Что значит хватит?
Для того, чтобы всех спасти, конечно. Я не знаю, для
чего. Есть задача всех спасти. Это смотря как задачу ставить.
Спасите, а как она ставится? Да? Остальные спасутся сами.
А задача как формулируется?
Я бы сказал, что все-таки спасти как бы не какие-то конкретные банки, а просто обеспечить нормальную работу межбанковского рынка и восстановить доверие. Потому что основная проблема, которая возникла, она заключается в том, что из-за того, что произошел вот этот обвал, о котором мы сейчас только что сказали, очень сильно сильно обесценились ценные бумаги, акции и даже облигации корпоративные, которые банки используют для залога при взаимном кредитовании и при получении кредитов в Центральном банке. Из-за того, что упала стоимость залогов, вот этих ценных бумаг, это залоги, некоторые банки не смогли расплатиться по операциям репо, то есть как раз обмен бумаг на деньги. А как только это происходит на рынке, всегда тут же все банки начинают друг на друга лимиты закрывать. Потому что они начинают думать, с тем не расплатились, значит, он не расплатится с тем, этот не расплатится со мной. Поэтому закрыли рынок, то есть торги приостановлены, и сказали, что денег дадим выше крыши. Хотите триллион? Вот, пожалуйста, триллион. В понедельник, я так понял, это будет размещение этих денег в трех государственных банках. С расчетом на то, что эти государственные банки, так сказать, по кругу, по первому кругу банков пустят деньги, по второму кругу банков пустят деньги, взяв на себя, конечно, риски.
Они пустят?
Административный ресурс, я думаю, есть. Я думаю, что
не просто административный ресурс. Ну, во-первых, рынку, помимо этих денег, поможет еще то, что вчера было объявлено о сокращении форов, то есть обязательных резервов банков.
Очень сильно, да.
Это подействует на все банки, это примерно 300 миллиардов. Проблема, правда, в том, что, хотя это было объявлено вчера, это требует еще пару дней. То есть кто-то, видимо, завтра сможет этими деньгами воспользоваться, кто-то только в понедельник, потому что само техническое исполнение, оно, к сожалению, происходит не мгновенно. Соответственно, минфиновские деньги, эти 300 миллиардов, плюс то, что, о чем сказал Олег, это, соответственно, дополнительная поддержка государственных банков, они, безусловно, Сбербанк активно участвует на рынке, ВТБ также подключится и к рынку межбанковского, он, собственно говоря, на нем участвует, и к рынку репо, и это должно преодолеть вот так называемые неплатежи, которые на самом деле за вот эти уже несколько дней, они серьезно накопились в системе. Но я просто подчеркиваю, что когда вы сказали, что вот спасать, я вовсе не уверен, что вот в любой кризисной ситуации стоит задача там, у государства или у Центрального банка спасать всех. Каждый кризис, он должен наказать тех, кто вел неправильную финансовую политику. И само по себе очищение системы, приведение в чувство, так сказать, товарищи, которые вели слишком рискованную политику, это абсолютное правило любых кризисов. И будь то в России или в Соединенных Штатах Америки, тот, кто взорвался, тот должен.
То есть это значит в практическом смысле, что какие-то банки, да, или кто еще, еще какие-то структуры просто перестанут существовать, потому что они не вынесли.
Да.
Вот, да? А вы думаете,
банки,
их будет много?
Финансовые компании, те, которые профессиональные участники рынка ценных бумаг, соответственно, и не только на финансовом рынке, потому что, когда мы вот сейчас говорим, у нас немножко смещенный взгляд, потому что вслед за финансовым сектором эта ситуация, безусловно, отразится на предприятиях целого ряда секторов экономики, на экономике в целом.
А вот, извините, просто прежде чем перейти к этой теме, я хотела уточнить, почему, на ваш взгляд, были выбраны именно, во-первых, эти три банка, ну, Газпромбанк, конечно, государственным можно назвать с очень большой натяжкой. Вот, например, МДМ-банк, он не пытался получить тоже такую поддержку и попробовать поучаствовать?
Нет.
А почему были выбраны именно госбанки? Больше никаким банкам государство не доверяет?
Ну, то, что я сказал, что все-таки, видимо, есть какая-то надежда, что у Минфина, у Центрального банка есть административный ресурс, как у прямых или косвенных акционеров этих банков, который позволит заставить, в кавычках, эти банки добровольно предоставлять кредитные ресурсы на межбанковском рынке другим банкам, которые, возможно, испытывают краткосрочную потребность ликвидности.
А вот
МДМ-банк, в принципе, заставить это сделать нельзя. У нас есть риск-менеджер, да? Когда я пойду к нему с таким предложением, скажет, я здесь не подпишусь, потому что у меня есть лимит на этот банк, а ты хочешь больше.
А вот такое вот вливание денег...
Вот можно я тоже прокомментирую само по себе, но оно из прессы складывается ощущение, но на самом деле абсолютно неверное. Вот Еще раз, надо делить словесные интервенции и реальные денежные интервенции. Это совершенно две разные вещи. Хотя вот словесная интервенция – это не шутка, это, ну, такой реальный термин. Это то, что также успокаивает рынок или должно успокаивать.
Или наоборот.
Или не успокаивает. Дело в том, что вот сейчас… Объявлено несколько мер, но я подчеркну, что из них большинство, они распространяются на всю систему. Вот 300 миллиардов рублей конкретно высвобождение средств, которые были на счетах в Центральном банке для всех банков. Аукционы Минфина, вот те, которые сейчас шли три за эту неделю, и они добавили достаточно большой объем ликвидности, это на самом деле, а это около 30 банков. Получили те, которые получают по очень простому правилу. Там, у тебя капитал больше 5 миллиардов рублей, пожалуйста, так сказать, иди по определенным правилам получай. Вот то, что там три банка получат, это пока на самом деле, это, так сказать, только одна из мер. Вот, почему выбраны государственные банки, мне кажется, достаточно понятно. Во-первых, их размер, они три на самом деле крупнейших, у них самые большие позиции на межбанковском рынке и рынке репо. И самое простое такое правило. Вот кого спасать, кого не спасать, вот из тех самых банков или там, финансовых компаний, на самом деле определить может в данной ситуации только регулятор. Вот Центральный банк Российской Федерации или Федеральная резервная система США, потому что в конечном здесь кредитором является государство, в конце концов налогоплательщик, понимаете? И если государство выбирает, соответственно, вот там банк, А спасать, банк Б не спасать, то, соответственно, оно берет на себя ответственность, и оно должно это сделать через тот институт, которым оно управляет. То есть вот есть большинство в Совете директоров ВТБ, государства, правительства Российской Федерации, или в Совете директоров
Газпромбанк.
Сбербанка.
Вот,
Газпромбанка здесь я, так сказать, не могу комментировать, а, соответственно, здесь просто принимается решение, это решение, и я считаю, что это правильно с какой точки зрения. Если государство отвечает, то есть оно конечное решение принимает, то оно должно, соответственно, так и говорить, и оно, соответственно, несет ответственность за те решения, которые приняты. Это логично.
А что вас смущает с Газпромбанком, Ирина Олег Вячеславович? Я не понимаю, вы так переглядываетесь на эту тему?
Просто нет прямого механизма вот такого, как Михаил Михайлович сказал, что есть совет, наблюдательный совет, который скажет, вот так действуем. Там как бы есть
он
совет директоров.
Он даже Газпрому уже не принадлежит.
Ну, они сомневаются в том, является ли государство в правилах корпоративного управления реальным собственником контрольного пакета Газпромбанка.
Он не является. И давно уже оно не является. Ну, бог с ним, с Газпромбанком.
Да,
такое вливание денег в экономику, на ваш взгляд, не приведет к инфляции? Более триллиона вот этим трем банкам, 500 миллиардов еще на поддержку фондового рынка, еще там.
Еще раз, вот это пока словесная интервенция. Во-первых, как я сказал, что гораздо меньше, как вы сказали, влито. Во-вторых, надо понимать, что, собственно говоря, одна из причин, пришедшего на этой неделе, из экономики наблюдается отток, достаточно большой отток денег. Отток денег, прежде всего, иностранных инвесторов, не только с фондового рынка, но и с рынка валютного, потому что люди закрыли позиции на рубль, конвертировали их и фактически их вывели из страны. Сегодня, кстати говоря, была объявлена цифра снижения золотовалютных резервов за последние 5 недель. И, в общем-то, она впечатляет, это больше 30 миллиардов долларов. Частично это, конечно, переоценка сейчас тех запасов, которые были в евро при изменившемся курсе. Но это и фиксация того, что происходит отток. Поэтому в известном смысле, если говорить о вливании, это замещение фактически государственными деньгами, деньгами Центрального банка и свободными остатками правительства, тех ресурсов, которые ушли с рынка.
В общем, надо хорошо понимать, что эти триллион командовать парадом будут, конечно, не банки, а тот, кто эти деньги дал. И не факт, что эти все деньги пойдут в рынок и пойдут в обращение. Я думаю, что это реально так. Конечно же, Центральный банк будет определять, сколько пускать, куда пускать. Не с точностью там конкретного банка, но во всяком случае направление.
Просто прежде чем вернуться еще раз к российскому рынку, к тому, что у нас происходит, может быть, поговорим о том, что происходит в Штатах, потому что там просто какой-то фильм ужас разворачивается сначала. Lehman Brothers подает иск о банкротстве, потом Merrill Lynch подается Bank of America, все гадают, делают ставки, кто будет следующий на очереди, Morgan Stanley или там Goldman Sachs. В общем...
А выбор-то небольшой, собственно говоря, два инвестиционных банка-то осталось в США.
В общем, да, теперь уже легко делать ставки.
Сейчас, JP Morgan еще.
Нет, JP Morgan универсальный банк.
А универсальный, да, это инвестбанк.
Осталось два.
Но это значит что? Что вот...
Это значит, что...
Крах американской экономики, который так долго ждали.
То есть то, о чем так долго мечтали большевики.
Кто только не мечтал.
Ленин нагревающий империализм.
Ленин не дожил.
Да, но только вопрос, как это потом отразится на экономике.
Нет, подожди, как отразится следующий вопрос.
Вопрос, крах случился или не случился? Что там вообще происходит?
Ну, кризис в разгаре, я думаю, что еще новости будут, он еще не закончился. В принципе, то, что происходит, говорит о том, что простых вливаний денег недостаточно. Хотя...
Мы только что говорили о вливании
денег. В Америке.
А у нас?
Ну, вы знаете, там ситуация все-таки сильно отличается. Там есть базисный актив, ну, вот ипотека, да? Да, ее выдавали очень плохо, в том смысле, что потеряли контроль над качеством заемщиков во многих случаях. Но над этой ипотекой огромный объем, десятки триллионов производных инструментов, и все эти еще инструменты застрахованы на 70 триллионов долларов страховыми компаниями.
И многократно перепроданы еще.
Да, и перепроданы. И когда это все перестает обращаться, люди, банки не продают друг другу это, потому что цена потеряна, они не верят друг другу. Посмотрите, какой размер. Ну, с Россией просто сравнивать нельзя. У нас таких инструментов-то нет.
Но ведь еще несколько месяцев назад они говорили нам, ну вот, может быть, вы это иначе воспринимали, но мы глупые верили, когда нам говорили, вот полгода примерно понадобится американской экономике, чтобы более или менее как-то вот выйти из этого тяжелого состояния. Ну, это еще летом, например, или весной обещали. А сейчас мы видим, прошло несколько месяцев, она не то что не вышла, а все оказалось ровно наоборот.
Никто из специалистов всерьез не верил в эти рассуждения еще и несколько месяцев назад были оценки аналитиков, которые говорили, что суммарный объем списаний только в финансовом секторе достигнет триллиона долларов. Пока это 500 с небольшим, ну, 600, пускай, по последним оценкам. И когда мы говорим о финансовом рынке, я просто еще раз подчеркну, что вот это вот искаженное представление, даже сейчас оно в прессе, все-таки финансовый рынок, как бы он был тесно не интегрирован в экономику, ну, в американской экономике он составляет очень большую ее долю, но все-таки есть еще также реальная экономика. То есть все-таки пока целиком американская экономика все-таки не вышла из рецессии, то есть пока она, ну, там спорит, она в рецессии находится, там точно не находится, ну, скажем так, она испытывает серьезные проблемы с ростом, или даже, возможно, был там нулевой рост в четвертом квартале прошлого года, в первом квартале этого года. Вот нет ощущения, что американская экономика, она восстановилась, то есть что она вновь перешла к стадии оживления. И, видимо, еще некоторое время... И состояние самой экономики, состояние финансового сектора, это такое взаимное влияние, оно будет неважным. Но, вот я уверен, еще раз повторю, что как бы там не радовались не любители американского империализма, это наиболее гибкая система, наиболее все-таки сильная экономика. И она-то выйдет из кризиса быстрее, чем, скажем, европейская, которая только находится на стадии начала рецессии. И радоваться, как иногда у нас бывает, бедам соседа, пускай заокеанского, в общем, это не самые правильные эмоции, хотя так, по-человечески понятные.
Но американская... Извините.
Мне кажется, что если там власти денежные все-таки не сделают каких-то еще других серьезных шагов, а именно
они еще недостаточных
шагов
сделали?
Я думаю, что просто давать ликвидность, помогать там банкам продаваться или соединяться с другими банками, этого недостаточно, потому что эта масса бумаг, она находится в балансах, она давлеет, она не дает возможности банкам интермедиировать, то есть работать как посредники. И они будут терять эти балансы, они будут разоряться один за другим, дело дойдет и до Морган Стэнли и так далее. Если вот этот навес бумаг не будет убран. Вот. И сейчас я знаю, что задумались люди, что нужно какой-то создать механизм изъятия этих бумаг, выкупа по каким-то, может быть, очень низким ценам. Потом рекапитализация понадобится банковской системы. Это придется тратить средства бюджета или там через инфляцию это делать механизмом.
Скорее всего, ФРС придется.
Да. И тогда вот если бы такие шаги были, вот тогда бы вот сейчас мы могли бы сказать, да, вот через такое-то время, наверное, будет все в порядке. Потому что, да, экономика сильная, я абсолютно согласен. Экономика очень сильная, очень гибкая. Американские домашние хозяйства, когда случаются проблемы, они затягивают пояса, сжимают зубы и идут работать. Не бастовать, не кричать, а идут работать. Но надо сделать, потому что масштаб путаницы, который в финансовой сфере, там огромен. И он тянет всех вниз, одного за другим.
Американская экономика из всей этой истории, она выйдет в каком виде? Вот опять-таки, будут ли правы вот такие всякие, в том числе и российские, большие друзья американского народа, которые говорят, что все, все, теперь дальше мировая экономика, вся эта система всемирная, она будет совершенно не такая. Все, вот раньше у нас была Америка как самая сильная, а теперь будет все как-то иначе после этого.
Геополитика. На самом деле, я как более приземленно сказал, все говорят так, что от доллара все откажутся, и там как бы, а вот смотрите, что происходит сейчас. Конечно, все не хотят ни доллар, ни евро, ну, потому что тоже европейская экономика плоха. Кто, какую же валюту надо? Вот люди опять золото стали покупать. Люди, я имею в виду не физические лица, а инвесторы, спекулянты.
Ну, как это обычно бывает.
Они бегут золото покупают, но вечная ценность. Люди, нет пока в мире альтернативы. Я не хочу сказать доллару, но пока не сформировалась никакая другая резервная единица, потому что оказалось, что все связано, что большая экономика США связана с экономикой Евросоюза, и наоборот, плохо одним, плохо другим. Вот вся история. Значит, кого выберут, неизвестно. Выберут того, кто из этого кризиса выйдет первым, кто покажет экономические результаты, и все скажут, вот я хочу эту валюту. Потому что это растущая экономика. Если все, как не все говорят, но есть такие как бы заключения, что Америка первая выйдет. Я говорю, что только в том случае, если там вообще они перестанут заниматься вот таким тупой подделкой. Точнее, такой подделкой, как Чернобыль, да, вот кипит котел, они его накрыли саркофагом. Здесь прорвало, они заплатку ставят. Здесь просто заплатку ставят. Ну и надеются, что переварится, там есть период полураспада.
Несколько тысяч лет.
Да. Ну, я думаю, что, тем не менее, что все-таки американцы из этой ситуации выйдут первыми. Они выйдут со значительно измененной моделью финансового сектора, где все-таки именно его базовые инструменты, а именно фондовый рынок, то есть базовые инструменты фондового рынка, рынок акций, рынок облигаций, банковский сектор будет играть гораздо большую роль, чем различного рода срочные сделки, деривативы, такие уже там третичные инструменты и с гораздо более жестким регулированием на остальных рынках, возможно, с, в общем-то, серьезно измененной моделью и самих регуляторов на американском рынке. И эта экономика будет и гораздо более здоровой с точки зрения просто соотношения экспорта и импорта, потому что Америка все последние годы она импортировала и товары, и капитал.
Угу, понятно. Ну что ж, мы сделаем маленький перерыв в программе «Большой дозор». Олег Вьюгин и Михаил Задорнов вернутся к нам в прямой эфир телекомпании «Радиостанции».
Программа «Большой дозор». Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
Мы продолжаем программу «Большой дозор». Это совместный проект «Радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». Соответственно, в студии прямого эфира Ольга Бычкова и Ирина Резник. И наши гости Михаил Задорнов, председатель правления банка ВТБ-24, бывший министр финансов России, Олег Вьюгин, председатель совета директоров МДМ-банка, бывший начальник Федеральной службы по финансовым рынкам. Ну, мы говорим, конечно, о нынешнем кризисе, как он выглядит в России, как он выглядит не в России. На что это похоже? Вот мы так достаточно легкомысленно, конечно, с Ириной Резник назвали эту программу «Назад в 98-й год». Похоже ли это на ужасы 98-го года? Или с чем-то еще можно сравнить?
Ну, это совсем не похоже на 98-й год по нескольким обстоятельствам. Во-первых, Ситуация 98 года была связана с очень большим объемом государственного долга, устойчивым бюджетным дефицитом, наблюдавшимся почти на протяжении десятилетия. Спровоцирована была ситуация падением цен на нефть, напомню, до 8,5-12 долларов за баррель на протяжении 98-го, первой половины 99-го года. Цены,
что?
Которые невозможно себе сейчас просто представить. Ну, 8,5 это вряд ли ждет. Хотя, когда сейчас говорят, что вот нет никаких объективных причин для происходящих сейчас событий, даже странно это слушать, потому что когда цена на нефть падает со 147 долларов за баррель в середине июля до 90 долларов в середине сентября, все-таки нельзя сказать, что нет никаких объективных причин у сегодняшних событий. Что ничего не происходит, все как бы, так сказать, так же, как это было несколько месяцев назад. И основное отличие сегодняшней ситуации, почему все-таки гражданин России может спать гораздо спокойнее, чем в 98-м году, дело в том, что сейчас действительно запасов золотовалютных резервов, скажем, Центрального банка, объема достаточно, чтобы покрыть весь долг и государства, и корпорации, и так далее. То есть есть подушки безопасности на стороне и резервов Центрального банка, и бюджета, которые исключают какие-либо нарушение обязательств самого государства и бюджета. Поэтому это не бюджетная сфера и не валюта, которая тогда была сильно переоценена и не было золотовалютных резервов достаточно. Сейчас этот кризис сосредоточен на финансовом рынке и отразится, конечно, на экономике.
И с чем сравнить?
Более это похоже на ситуацию 95-го года. Был тогда такой черный четверг в 95-м году, когда только специалисты, к сожалению, помнят, и как раз работники банковского сектора, кто работал достаточно давно уже вот в то время, когда за один день рубль был почти на 40%, была девальвация прошла, потом он частично отыгрался, и были очень серьезные проблемы внутри банковского сектора и именно на финансовых рынках. То есть тогда вот это была именно ситуация, связанная с серьезными изменениями валютного курса и проблемами в банковском секторе.
И тут Ирина Резник получает возможность как раз на эту тему изложить свой вопль души. Излагай.
Вопль души заключается в следующем. Вот мне кажется, ситуация крайне странная, что наше правительство не озаботилось заранее о каком-либо антикризисном плане. Ведь о том, что у нас до нас докатится кризис, говорили, полгода назад, и даже вот на этой передаче приходили инвестбанкиры, рассуждали, как нам всем будет плохо. Но почему правительство, как студент перед экзаменом, в самую последнюю ночь готовит в спешке какой-то антикризисный план? Почему нельзя было заранее что-то придумать?
А я вам вопрос обратно, вам вопрос задам. Если все банкиры знали, что будет плохо, почему они к этому не готовились?
Может быть, они не могли готовиться?
Да? Почему? Вот если все банкиры знали, что будет недостаток ликвидности, можно было запастись этой ликвидностью?
Да? Хорошо, вы запаслись ликвидностью?
Мы запаслись.
На мой прямой вопрос про правительство, тем не менее,
кто-то не запас. Да, правильно. Были банки, которые совершенно себя по-другому.
А правительство запаслось планами?
Я, Олег Вячеславович, поддерживаю на 100%, не сговариваясь. У нас почему-то это, знаете, вот напоминает такое вечное свойство вообще в целом шире такого российского человека.
Как гром не грянет.
У него вот абсолютно виноваты все. Сосед, там, я не знаю, жена. Всегда государство, всегда правительство. Вот все, что случилось, правительство.
Это чистая правда.
Всегда виновато правительство. Ты всегда самый правильный, у тебя все отлично организовано, ты всегда трезв, причесан, так сказать, отлично выглядишь, работаешь. Все. А вот, так сказать, виновато во всем правительство. То есть, конечно, с моей точки зрения, если говорить тоже откровенно, правительство действовало на этой неделе с запозданием. Все меры, которые предпринимались в среду, надо было сделать в понедельник. Уже тогда можно было купировать ситуацию на гораздо более ранней стадии. И здесь проявилось отсутствие таких вот работающих чрезвычайных механизмов и системы принятия решения в этой ситуации. Если бы было сделано в понедельник меры среды и четверга, размер проблем был намного меньше. Но не надо с другой стороны снимать ответственность, если знали и понимали, что ситуация развивается так. Готовьтесь. Готовьтесь строить свою политику так, чтобы в кризисной ситуации быть защищенным.
А вот я хотела тогда еще уточнить. Вот пугает даже не та ситуация, что они немножко запоздали, в чем вы тоже, да, вы это тоже признаете.
Немножко. Два дня немножко. Для кризисной ситуации — это очень тяжелая ситуация.
Вот пугает еще то, что многие кремлевские чиновники ведут себя как страусы, пряча голову в песок, там, на асфальт. То есть они продолжают настаивать, что кризис происходит только на фондовом рынке. А говорить о рецессии в целом в экономике нельзя. И вот правильно ли такая вообще позиция? То есть они вас, по-прежнему...
Они о вас заботятся.
Они нас лечат.
Если чиновники будут выступать хорошо. И говорить о том, что завтра будет кризис, что все плохо, то, вообще говоря, он будет, этот кризис состоится. Они как бы пытаются... Или там люди, если людям будут говорить, что банковская система будет завтра в кризисе, они сегодня пойдут снимать депозиты, например. Банковская система будет в кризисе. Поэтому, в принципе, конечно, они вынуждены вот немножко педалировать вот эту психологию.
То есть они лукавят, что ты...
Почему лукавят?
Больной...
Почему лукавят? Они искренне верят. Они искренне верят, что тот триллион рублей, те сотни миллиардов, которые сейчас предложены, что они сработают. Вот как бы они об этом нам говорят.
Ну и потом, когда вы говорите о рецессии, ну, объективно ведь рост ВВП, там, 7 месяцев, 7,5%, о какой рецессии мы можем говорить. Другое дело, что сейчас этот рост будет достаточно стремительно замедляться. И это было, опять-таки, понятно год назад, когда мы говорили, что сокращение кредитной активности по понятным причинам, падение цен на сырье неизбежное, оно замедлит темпы роста экономики. Но пока-то вот на дату, на середину сентября, если мы возьмем, экономика достаточно быстро росла, сейчас просто будет замедление темпов роста, и мы тоже его увидим достаточно быстро, но это рост все равно.
Вот что вот власти как бы вот должны делать, об этом, кстати, они должны говорить, они должны уметь надзирать, контролировать эффективно. Не в плохом административном смысле, а эффективно. Например, ведь все прекрасно знали, что на российском фондовом рынке огромное количество людей, которые работают на плече 1 к 10, 1 к 20, то есть занимают деньги, грубо говоря, с обеспечением 1 десятая, с обеспечением 1 десятая, покупают акции «Газпрома», ждут, когда они вырастут, продают и зарабатывают. А если они упадут, их насильно закрывают и продают обеспечение. Рынок же начали не резиденты, а дальше пошло падение, потому что вот этих плеченосцев стали закрывать. А в Америке один к одному можно плечо иметь. Ты можешь взять деньги в кредит, но ты должен их обеспечить полностью залогом, ценными бумагами.
Так это их тоже.
А у нас в России, значит, сколько мы боролись, мы говорили, что нельзя этого делать, запрещали. Нам говорили, что ФСФР – это вообще, это отвратительная организация, которая не дает заработать деньги. Но в банковском надзоре что там нормативы анализировать? Что от этого толку? Какой толк от этого будет? Надо реально смотреть, какая политика банка на рынке ценных бумаг. Не слишком ли она агрессивно входит в эту позицию? Если у банка есть розница, да, например, то должен ли он покупать огромное количество акций и нести риски рыночные на этих держателей депозитов? Вот чем надо надзор заниматься. Нужно заставлять, значит, банки эти риски минимизировать. Вот это вот реальная работа.
А существующее правительство способно это делать? Оно вообще способно быть дееспособным в кризисной ситуации?
Ну, вообще-то за банком наблюдает Центральный банк.
Ну, хорошо, власти наши.
Власть.
Ладно, если перейти к конкретным вопросам, как изменятся ставки и условия получения кредитов в банк?
Вообще, как будут банки работать вот дальше со своими клиентами?
Ну, здесь-то как раз вот по событиям последней недели или там последнего месяца они ничего не изменят в той линии, которая, собственно говоря, происходит, начиная с июля прошлого года. Как в целом стали деньги дороже в мире, сократилась возможность внешних заимствований, и, в общем, весь прирост ликвидности, весь прирост новых денег в России, это, собственно говоря, дополнительная прибыль и заработки предприятий, и доходы людей, ну и государство что-то в меру, так сказать, роста своих остатков в финансовой системе дает, то деньги стали дороже просто, и происходит одновременно рост как депозитов, ставок по депозитам, так и рост кредитов. То есть ставок по кредитам самым разнообразным, от потребительских кредитов до ипотеки. И эта тенденция, она будет продолжаться. Хотя я думаю, что вот следующих шагов по повышению ставок депозитов и по повышению ставок по кредитам, ну, это уже не будет такое заметное увеличение, поскольку они уже приблизились, в общем-то, заметно к текущей инфляции. Если говорить о депозитах. И, в общем, сейчас банки будут просто ждать, удастся или не удастся правительству и Центральному банку все-таки сбить инфляцию, что я сейчас считаю основной проблемой. Потому что вот при том уровне инфляции, который есть сегодня, ну, основной проблемой после разрешения вот этого конкретного финансового кризиса. Потому что сейчас, конечно, на протяжении этой недели, там, следующих нескольких недель об инфляции придется на время, как о приоритете, забыть, решить чрезвычайную ситуацию, а потом все-таки это станет вновь.
А какую вы прогнозируете проблемой инфляцию, на ваш взгляд?
Ну, в отличие от Центрального банка, я и несколько месяцев назад предполагал, и сейчас думаю, что лучший вариант 13% по этому году. А следующий год, к сожалению, вот сегодня даже не прогнозируем, потому что вот какое влияние окажут события последнего месяца на темпы инфляции, сказать очень сложно.
Ну, ниже же не будет.
Ниже не будет. Ну, вы зря. То есть есть инструменты, которые могут сделать и ниже, чем 13% в следующем году. Но пока говорить рано, потому что мы не понимаем, какую политику будет все-таки проводить.
Потому что это все-таки не стихия, это все-таки вопрос выбора. Вопрос выбора. Потому что сейчас, с одной стороны, легче контролировать инфляцию, нет притока капитала, вот даже наоборот приходится пополнять как бы за счет резервов Центрального банка, за счет денег бюджета, недостаток ликвидности. То есть, по сути, можно сейчас очень сильно инфляцию зажать. Можно. Но вопрос выбора. Значит, жертвовать нестабильностью финансового рынка не хочется. Ведь все эти деньги, которые, кстати, мы обсуждали, триллионы, это все кредиты. Они должны быть возвращены. Не надо забывать. Это не просто так, что деньги выдали, и гуляй, Вася. Да, это деньги, которые... Там... Все это кредиты или депозиты. У них есть срок. Так что в этом
смысле. А какой там срок?
Ну, пока вот то, что Минфин выделяет деньги, это там месяц, пять короткий. Недель или даже неделя.
Да,
сейчас объявлено то, что может быть до трех месяцев, но это короткие деньги.
А да, откуда же они возьмутся, депозиты... через неделю или три месяца?
Нет, а депозиты, которые вот в госбанках разместят, там, по-моему, говорили, что до шести месяцев. Так вот я слышал такие.
А потом-то они откуда вернутся?
А это те короткие деньги, которые даются сейчас именно это на период стабилизации
это, ситуации. Опять же, если банки за счет этих денег будут опять фондировать свои длинные кредиты, тогда их не вернешь. Там, в ипотеку все отдай, например, и не вернешь.
Ну, да.
Значит, реально это не для фондирования деньги, а для поддержания ликвидности.
Вот спрашивает Валерий из Северодвинска посредством смс-ки в наш эфир, как все это отразится на пенсионном фонде. Это важный вопрос, потому что сегодня уже говорили, да, что там все будет не очень хорошо.
Почему там не будет
хорошо?
У пенсионного фонда очень небольшая доля, даже вообще на рынке акций по пенсионной декларации он вообще не имеет права вкладывать.
Там только корпоративные облигации?
Там государственные облигации, 60% портфеля, корпоративные облигации первого эшелона.
Да.
То есть на при сегодняшней декларации пенсионного фонда влияние будет не столь велико, хотя, конечно,
хотя
одновременно и госбанки, и
дохода не будет. Да. Там, скажешь, по этому году дохода не будет, безусловно. А может, даже будут небольшие потери. Но
ну, вот это и называется не очень хорошо, собственно.
Ну, это не очень хорошо, но это длинные, это деньги, которые не выплачиваются пенсионерам в конце этого года. Это деньги, которые там будут.
То есть прирост просто будет небольшим, но он и в прошлом году, к сожалению, был ниже инфляции.
Да.
Было, ВЭП заработал 7% на пенсионных деньгах. И, к сожалению, задача сейчас в другом. Задача и сейчас готовит Минздрав, и Пенсионный фонд, и Минфин готовит предложение. Надо все-таки вернуться к вопросу пенсионной реформы целиком, то есть о пенсионной системе. Потому что то, что сейчас, вот сегодняшняя такая, ну, так сказать, псевдореформа, по существу, она не отвечает ни на один вопрос пенсионеров, ни на один. И просто, ну, я надеюсь, и рынок надеется на то, что все-таки по-настоящему будет разработано и реализован ряд шагов, которые четко разделят государственную пенсию, так сказать, на таком достойном, но все-таки минимальном прожиточном уровне, и ту пенсию, которую человек сам заработает или накопит, но будет иметь возможность сохранить ее путем инвестиций.
Сейчас совсем будет не до того уже, наверное.
Почему будет не до того? Ну, не надо тоже осуждать. Все-таки все события последней недели все-таки действительно события чрезвычайные, и есть все возможности их при сейчас правильном управлении ситуации преодолеть.
А что касается рубля, доллара, вот тоже всех волнует курс рубля, доллар, ваши прогнозы.
И люди спрашивают, куда бечь, в смысле, куда класть теперь накопление, во что?
Ну, я в любом ситуации кризисной не советовал бы вот делать резких движений. Бечь, надо сначала все-таки подумать, а стоит ли куда-то бечь или что-то менять. Вот люди любят, так сказать, сразу конвертировать. Сами посудите. Ну, доллар, то есть стоил к евро, евро стоил доллар 60 центов еще 3 месяца назад. Сейчас это...
1,43.
Да, 1,43, а был вообще 1,40. И я уверен, что доллар дальше будет укрепляться против евро в такой среднесрочной перспективе. Вот такие движения поймать курс человеку непрофессиональному и даже профессиональному, так сказать, участнику рынка, если он не обладает большими деньгами, ну, это очень такая...
А рубль по отношению к доллару?
А рубль уже не к доллару меняется. Рубль меняется к корзине валют, где вот все-таки эти две валюты привязаны друг к другу в определенной пропорции. Поэтому люди, которые по инерции не ориентируются на доллар, они опять-таки у них происходит непонимание ситуации, потому что надо брать доллар и евро и сравнивать как бы к объединенной вот этой паре. Ну, здесь что меняется? Было, конечно, ощущение у многих специалистов, что к концу года Центральный банк будет укреплять рубль или рубль будет укрепляться для того, чтобы подавить инфляцию. Конечно, и события там, до сентябрьские и даже до августовские, и вот сейчас последние два месяца все-таки ведут к тому, что вряд ли рубль будет в течение года настолько укрепиться, как это ожидали до того. То есть, скорее, все-таки его движение к этой корзине валют будет... Ну, вот, то есть, он примерно на том же уровне до конца года останется. А дальше ситуация будет развиваться в зависимости от того, как будут себя вести цены на сырье. Потому что...
А как ключом... они будут себя вести?
Да.
Ну, мой прогноз был еще год назад о том, что я не верил и не верю во все предсказания, так сказать, специалистов о том, что там цена нефти там 200 или 100 даже, что это надолго, навсегда, потому что это уже как бы так предопределено. Я исхожу из простых соображений, что если экономика США испытывает проблемы, экономика Европы испытывает проблемы, как сейчас мы уже видим, и страны БРИК, так называемые, Россия, Индия, Китай, Бразилия, кстати говоря, там тоже есть сейчас свое замедление экономик, то замедление экономики мировой, значит, меньше потребление сырья, значит, падают цены на сырье. То есть...
Ну, до вот этих критичных 70 долларов дойдет или не дойдет?
Почему не критичные? Да. 70.
Бюджет сверстан.
Якобы. Нет, бюджет сверстан на следующий год из 95 долларов за баррель, и это уже меньше. Это уже, сейчас уже цена меньше, чем бюджет следующего года.
Это с профицитом, как,
да. А, нет, дефицит возникает бюджета, собственного бюджета, при 45-47 долларов за баррель, поэтому там, в общем, не 70. Но вот здесь никто не даст точный прогноз, просто, на мой взгляд, тренд будет к снижению не только цен на нефть, но и на металлы, на те сырьевые товары, которые, цены которые были разогреты вот таким подъемом мировой экономики.
Как почувствовал? Ну как, в принципе, конечно, были пузыри. Цена на нефть – это тоже определенный пузырь, на самом деле. Конечно, я согласен с тем, что какая-то есть линия на снижение цен на нефть, она будет действовать. Это означает, да, сила рубля зависит от цены на нефть. В этом смысле, да.
Снижение цен на сырье – это сокращение нашего положительного сальдо по счету текущих операций. То есть, вот экспорт-импорт. Просто экспорт-импорт, соответственно, не будет экспорт настолько превышать импорт. А может быть, где-то это даже сбалансируется. Как только это дело сбалансируется, рубль будет, соответственно, не укрепляться, а может быть, даже постепенно или там... потихонечку девальвироваться. Но так это что? Не будет резких движений, то есть это там не 10-15% так в раз. Это тенденция, которая полностью зависит от состояния соотношения экспорта и импорта, с одной стороны, и с другой стороны, приток или отток капитала из страны. А приток или отток капитала – это, извините, какую политику внутри страны мы проводим. Мы привлекаем инвестора своего иностранного или мы его отталкиваем?
Это уже следующая тема, фактически.
Но вот я хочу, чтобы люди понимали, что курс рубля, он вот не то, что с собой сидит там Игнатьев, и он его там вот рисует, какой на следующий день. Это
хотя немножко
два фактора.
А что касается цен на недвижимость, вот что будет с ними? Ведь девелоперские компании сейчас, мягко говоря, очень плохо себя чувствуют, потому что вот эти подрядчики, они же строят дома, кредитуясь.
Вопрос спроса на жилье. Ну, в принципе...
Она должна подешеветь недвижимость.
Или подорожать.
Большого пузыря все-таки на рынке недвижимости в России не было. Большого.
Сильно она...
Да, поэтому коррекция цен, если и будет, она будет не очень глубокая. Вот цифры не хочу называть, как бы, чтобы не... Она не будет глубокой.
То есть 30-50% это перебор?
Нет. Это вот для таких сумасшедших рынков. Даже в США это не такой рынок был.
В США среднее снижение цен на недвижимость, вот несмотря на то, что она падает уже больше года, составило 20%. В некоторых городах, например, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, цены вообще не снизились. Они снизились в основном вот на 40-50% в тех районах, типа Калифорнии, Флориды, там, где именно застраивались вот такие спекулятивно застраивались участки там, под новые курорты, новые земля, такие вот модные. У нас тоже есть целый ряд модных подмосковных направлений. Я не удивлюсь, что в этих поселках может быть цены и...
Сегодня продадут, но сказать, что там будет глубокое падение, скорее нет. Да это не касается элитные поселки вообще, это не касается, по-моему. Российские
граждан. Как вот вы считаете, вот может ли привести кризис к переделу рынка? То есть кто-то будет разоряться, кто-то будет их покупать. Ведь сейчас все стоит
кто-то
очень дешево. Сейчас все стоит очень дешево. Вот ВТБ, например, он такой дешевый, что даже если просто раздать его акции акционерам, они получат больше, чем стоят их акции. Вот. Но с ВТБ, естественно, такого не произойдет. А вот какие-нибудь мелкие компании на потребительском рынке.
Вы знаете, в здоровой экономике это непрерывный процесс. Вы хотите сказать, не будет ли какой-то огромной волны.
Пределы, да, игроки
там, как
поменяются.
Продажи активов акционерами компаний.
То есть, опять-таки, мы выйдем из этой истории в совершенно другой ландшафт.
Есть определенная логика у всех финансовых кризисов, что есть процесс, да, там, падение стоимости финансовых активов, потом начинается падение стоимости реальных активов, поскольку кредитный кранч, да, как бы он приводит к тому, что компании некоторые не могут на самом деле достичь те показатели, на которые рассчитывали, долговая нагрузка, не выдерживают долговую нагрузку, отъезжают. В России есть такие сектора, это розница, недвижимость. Ну, development, розница, где торговые компании, в принципе, сильно закредитованы. Может, еще где-то есть? Ну, может быть. Он, кстати, идет там, передел уже небольшой. Он идет.
Вот действительно, знаю. Хорошо бы, чтобы это было вот именно разорение и скупка, да, а именно не передел, то есть вот разорение и скупка теми, кто имеет деньги, и все-таки более эффективное строительство компаний. Вот хотелось бы, чтобы
полезно.
Здесь было меньше привнесено такого политического аспекта к этому.
Это здоровый процесс.
Вот, как это оптимистично звучит. Все, на этом заканчиваем. Пока у нас есть такой запас оптимизма. Олег Вьюгин и Михаил Задорнов были сегодня у нас в гостях в программе «Большой дозор». Спасибо вам.
Программа «Большой дозор».